Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это программа «Светлый вечер» с Петром Олешковским. И в гостях у меня сегодня историк, кинодокументалист, публикатор исторических текстов Леонид Ситников. Добрый день.
Добрый день.
И мы здесь встретились не случайно, потому что мы хотим поговорить, вспомнить такого замечательного, выдающегося историка современности Николая Николаевича Покровского, академика Покровского, создателя целой школы сибирских ученых. Причем вот бывает так, как, ну, это, конечно, масштаб личности, это понятно. Вот оказался человек на пустом месте, в новом месте, и создал не просто школу, он занимался староверами, и мы сейчас поговорим об этом. Но на самом деле он всегда занимался историей, поэтому все, что приходило к нему в руки, все становилось объектом исследований, и главное, всему находилась специально продуманная методика. То есть ученый – это тот человек, который вот, если занимается чем-то, то занимается узко своим, а получается, что занимается еще и широко, потому что есть молодые, которым можно доверить направление, я не знаю, куски исследований и так далее, и так далее. Он еще и главный стрелочник, и это мало кому дано. А теперь вот я умолкаю, и, Леонид, вам слово, вы учились у Николая Николаевича. Я тоже был краем немножко с ним знаком, и я надеюсь, что у нас получится хороший разговор.
Николай Николаевич Покровский для меня – это типичная фигура, которая должна была быть описана в замечательной и до сих пор популярной серии «Жизнь замечательных людей». Потому что есть люди, которые просто живут, воспитывают детей, оставляют после себя добрый и хороший след, но есть люди, которые не просто оставляют след очень весомый и в памяти Отечества, и в памяти, может быть, всего мира, но есть те люди, которые оставляют за собой огромную плеяду учеников и тех людей, которые так или иначе стараются подражать вот такого типа фигурам, такого типа личностям, потому что это не просто человек-ученый, человек-специалист, но это
некий учитель.
Учитель с большой буквы, да, конечно, да. Же, но это некий пример такого высоконравственного идеала, к которому нужно стремиться, и если выражаться советским вот таким слогом, делать жизнь с кого? Вот с него можно было делать жизнь, нужно делать жизнь, и действительно человек, который пережил так много, у которого жизнь напоминает приключенческий роман в буквальном смысле этого слова, но тем не менее это человек, еще раз повторюсь, высоконравственного идеала, того идеала, который он нес в окружающую действительность.
Давайте с самого начала, вот где он родился, кто его родители, откуда он пошел. И так как-то все и размотаем этот клубок.
Но все-таки я хотел бы заметить следующее, что вот то, о чем я говорю по поводу нравственного идеала, это не мое личное субъективное мнение. Если говорить об объективной оценке, то стоит перечислить несколько наград, которыми Николай Николаевич Покровский, академик, был награжден.
Никогда об этом никому не заявлял.
Да, он был человеком предельной скромности, конечно. Это, прежде всего, общенациональная неправительственная научная Демидовская премия, которая была возрождена еще с дореволюционной эпохи, когда она, в общем-то, какое-то время исчезла из общественного обихода, а потом снова возродилась уже в последнее время. В 95-м году он ее получил. Он был награжден орденом почета в 98-м году, орденом дружбы в 2005 году. орденом святителя Макария митрополита Московского третьей степени, это 2002 год. И в 2009 году он был награжден орденом преподобного Сергия Радонежского третьей степени.
Ну вот, понятно, что и государство, и церковь не могли пройти мимо этой глыбы. И слава богу, что его заметили. Замечу, что заметили в новой России. Потому что совершенно понятно, что в советское время, на которое пала большая часть его жизни, ну, ему давали работать, скажем так. Вот давайте все-таки мы уже много таких, как бы, расставили тайн, заманок таких. Вот давайте все-таки начнем с начала. Еще раз предлагаю вам, кто такой Коля Покровский, где он родился, кто его родители, предки и так далее. Судя Николай по фамилии, Николаевич... он священник.
Да, это точно, потому что в роду были священники, причем и со стороны мамы, и со стороны отца. И здесь я должен обязательно сказать такую вещь, что Николай Николаевич Покровский – это как бы воплощение вот того возвращения к традициям общекультурным российским и традициям образования. Начнем с того, что его родители получили образование до революции. Отец стал историком, он заканчивал университет. А мама стала врачом, причем опять-таки здесь очень много переплетается с судьбой страны, потому что они оба из Ростова.
Ростова Великого.
Ростова-на-Дону. Ростова-на-Дону. И в Ростове-на-Дону до начала Первой мировой войны никаких высших учебных заведений такого класса, как университет, не было. Но война привела к тому, что в Ростов-на-Дону был эвакуирован Варшавский университет, и фактически вот этот новый уже университет и заканчивали родители Николая Николаевича. И там, я повторюсь, в роду священники, но если по отцовской линии это был совершенно уникальный священник, прадед, который дал всем троим сыновьям высшее образование, причем уже не связанное с религией, светское образование, и дед Николая Николаевича был юристом и работал на железной дороге в качестве вот такого вот юридического
консультанта. Консульта, да.
Да, 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 это очень важно было в то время, когда, собственно, была
когда Авито строил железные дороги.
Да, да, большая конкуренция и так далее, и так далее. Кстати, о Авито мы потом поговорим, потому что Авито, как ни странно, пересекался тоже со старообрядческой темой. Вот. А со стороны мамы это были крестьяне, но крестьяне не те, как мы привыкли думать, не крестьяне, которые только пашут землю, выращивают там злаки и так далее, и так далее. Это крестьяне...
Мелкие торговцы.
Зажиточные, да? Которые... Я бы их не назвал мелкими торговцами. Это люди, которые занимались оптовой торговлей.
Ах, даже так.
Вот, причем в России это не такое уж редкое явление. На самом-то деле...
Собашниково, Оловянниково, это все
конечно.
Оттуда.
И если говорить о уралосибирских крестьянах, которые жили на территориях горно-заводского производства, то здесь сплошь и рядом мы найдем, в общем-то, людей, которые и одновременно были крестьянами, и одновременно занимались, ну, чем только они не занимались, включая, скажем, оптовую торговлю, как ни странно, с Русской Америкой. Вот даже такие вещи были. Так вот, из такого круга вышли предки по материнской линии, но там тоже были священники. И еще одна очень любопытная вещь, что и там, накануне революции, и мама Николая Николаевича, и отец Николая Николаевича, они были близки к революционным кругам.
Ну, это совершенно понятно, это естественно, я понимаю, понимаю, что они были неверующие, они были такие пропагаторы нового мира.
Наверное, не совсем так. Ведь тогда в молодежных студенческих кружках совершенно естественным образом сочеталась причастность, допустим, к православной общине или какой-то другой инославной общине и увлечение революцией. Идеи, собственно, даже не революции, сколько переустройства мира по, скажем, по принципу...
По новому лекалу.
По принципу социальной справедливости.
Ну, да, да.
Это было важно очень, потому что на самом деле, если мы будем говорить даже вот, собственно, о православных предпринимателях, то здесь мы найдем массу людей, которые совмещали вот эту вот, казалось бы, организацию производства на основе капитализма, на основе как бы эксплуатации человека человеком, и одновременно здесь мы увидим, что люди занимались тем, что называется...
Благотворительно.
Даже я бы сказал так, это просто... скажем так, социальная сфера.
Старообрядцы говорят, будь богат, но будь милостив.
Безусловно.
Ты можешь быть богатым.
Конечно, конечно.
Вот. И это совершенно такая четкая и правильная формулировка, которая и давала возможность старообрядческим общинам и главам их становиться вот такими богатыми предпринимателями, которые давали работу сотням и иногда тысячам людей.
И не только давали работу, но и заботились
о семьях,
о образовании, о здоровье, о бытовых условиях и так далее, и так далее. Это немножко в сторону.
Но это
давайте,
отдельно, да.
Давайте мы вернемся к биографии Николая Николаевича Покровского. Мама и папа Покровского жили в Ростове-на-Дону, друг друга они не знали, и вот я говорю, что здесь какой-то, так сказать, элемент приключенческого романа, приключенческого фильма. Происходит революция, начинается гражданская война, и в один из эпизодов гражданской войны Ростов захватывают деникинцы. И мама и папа Николая Николаевича, они уходят вместе с отступающими частями Красной Армии, причем попадают в один и тот же агитационный поезд, который занимался пропагандой, опять-таки, идеи революции, вот, учил, как надо, так сказать, относиться к эксплуататорам и так далее, и так далее. Вот такого типа поезда, они описаны, во всяком случае, в фильмах, например, «Гори-гори, моя звезда, меты», или в фильме «Панфилова в огне брода нет». Вот также художники расписывают вагоны, там печатная машинка, там, может быть, небольшой по мощности печатный станок, чтобы листовки печатать и так далее, и так далее. И родители Покровского познакомились там и поженились.
Угу.
В конце концов, это... закончилось тем, что в 1930 году у них родился сын
Николай.
Николай. И вот здесь очень интересный момент, но пропущу тоже безумные совершенно приключенческие эпизоды с эвакуацией во время войны и так далее, и так далее. Но вот один момент надо обязательно сейчас рассказать, потому что это было связано с тем, что нас всех, тех, кто жил и становился более или менее взрослыми, во многом формировали дворы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер» с Петром Олешковским. И в гостях у меня Леонид Ситников, историк, публицист, кинодокументалист. И мы вспоминаем Николая Николаевича Покровского, академика, историка Новосибирской академии, Новосибирского отделения Академии наук. Пожалуйста.
Итак, дворы. В дворах происходило то, что можно, наверное, описать так: становление личности. И дворы во многом были школой жизни, когда люди из совершенно разных социальных слоев, совершенно разные по своему образовательному статусу, тем не менее могли общаться. Причем это касалось и старшего поколения, и младшего поколения. Что касается младшего поколения, то здесь как раз происходило то, что происходило в биографии Тарковского, например, или там Высоцкого, когда мальчик из вполне благополучной семьи общался с тем, кого называли там дворовая шпана, но, тем не менее, это была, в общем-то, какая-то такая школа жизни, которая давала, во-первых, представление...
Это и мы еще проходили.
Да, конечно, конечно. И здесь возникало очень важное чувство, это чувство уважения к любому человеку, кто бы он ни был, из какой бы семьи, там, бедный, богатый он ни был... Вот двор делал всех равными. И в том дворе, где жил Николай Николаевич Покровский, тогда еще мальчик Коля, была совершенно разнородная компания, и он общался как раз с разными мальчишками, и один из которых потом стал криминальным авторитетом. Угу. И этот момент он потом очень сыграл немалую роль в судьбе Николая Николаевича. Вернемся к его, собственно, биографии. Сын профессора университета, человека, который...
Ростовского
университета. Кстати, родители...
А чем отец занимался, как историк?
Сейчас расскажу. Родители после революции какое-то время даже жили в Москве. Они работали в системе наркомпроса, но вернулись в Ростов, потому что Москва им не показалась, ну, скажем так, благоприятным городом. Отец стал заниматься историей Кавказа. Угу. И это был действительно крупнейший специалист по истории Кавказа. В частности, один из важнейших сюжетов – это история Имамата Шамиля.
Шамиль, да.
Да, это монография, которая очень долго издавалась. На самом деле, ее удалось издать только уже как бы в эпоху перестройки, причем сделал это, собственно, сам Николай Николаевич, когда отца и автора монографии уже не было в живых. Но, тем не менее, эту монографию знали все специалисты, кавказоведы, они всегда на нее ссылались, потому что это была, ну, просто глобальная по своему значению работа. Итак, Николай Николаевич закончил Московский университет в 1952 году, аспирантуру он закончил в 1955 году.
И через два года... Михаил Николаевич Тихомирова.
Да.
И надо сказать, сразу объяснить, что он занимался Древней Русью.
Сейчас я поясню. Это было не просто вот аспирантура, а он... Почему я говорю, что это пример того, как возвращаются традиции дореволюционного образования? Потому что учителем в Московском университете, учителем Николая Николаевича Покровского был Михаил Николаевич Тихомиров, академик, который в свое время до революции учился в Московском университете и научным руководителем которого был Бахрушин, тоже очень известный специалист по истории России. И вот здесь как бы возникает вот эта вот самая преемственность
да.
от того образования, которое было как бы вот сформировано как система до революции, и которая не отделяла историю от филологии, которая была целиком основана на гуманитарном знании. И Тихомиров как раз вот сподвиг Николая Николаевича на изучение, прежде всего, источников, актовых источников по истории крестьянства. Но какого крестьянства? Не крепостного крестьянства, а крестьянство, которое... которая осваивала северные земли и которая была лично свободным, черносошное крестьянство. Угу. И это очень интересный момент, потому что вот эта вот тема свободы, она как бы вот исподволь возникает...
Она с самого начала к нему пришла.
Да, она исподволь возникает, и, собственно, из документов, угу. из документов, которые он публикует. И вот здесь, в 1957 году, после того, как уже монография была подготовлена к печати, произошло произошел совершенно, ну, такой судьбоносный, если так можно сказать, слом, когда Николай Николаевич был арестован в числе...
По делу Краснопевцева.
В числе студентов, которые участвовали в кружке Краснопевцева, тех студентов, которые занимались изучением источников по истории марксизма, но ну, что-то и публиковали.
Да-да, и, и мечтавших вернуть
ленинские
нормы. Да.
Нормы партийной
вот,
жизни.
За что их укатали, и Покровский получил 6 лет.
6 лет лагерей, Мородовские
лагеря. И очень гордясь, рассказывал, я это помню, что я 10-ку лишнюю получал как кандидат, вот, что было не лишнее, хотя ему как-то его подкармливали родственники и прочее, но тем не менее 10 рублей в лагере плюс там 3 или 4 помогали выжить.
Безусловно, но помогало выжить еще одно очень важное обстоятельство. Дело в том, что когда он был арестован, после этого как-то была передана информация его школьному, ну, не школьному, скажем так, дворовому другу, криминальному авторитету, из подачи криминального этого авторитета в лагерь, где сидел Николаевич Покровский, пришло известие
Малява,
о
да.
том, что этого человека трогать не надо. Угу. Потому что напрасно представлять, что если мордовские лагеря – это лагеря, где сидят политические узники, что там не было криминального элемента, и там было все что угодно, и гнобили, и шугали, и...
Вот скажите мне, пожалуйста, этот опыт, шестилетнее сидение в Мордовии, в лесах, он ведь сказался напрямую. Он с кем общался там в лагерях? И общался ли он там вот со староверами? Откуда возникает эта история? Или это просто Тихомиров уже потом? Сейчас наши слушатели поймут, о чем идет речь.
Ну, на самом деле староверов как таковых там не было, но там были то, что
баптисты,
можно назвать,
наверное,
да, религиозные диссиденты.
Религиозные диссиденты, да.
И те, которые были арестованы в западных частях Советского Союза, это Западная Украина, Западная угу. Белоруссия, то есть это люди, которые либо исповедовали униатские вот какие-то
воззрения, да.
либо люди, которые были связаны с баптизмом, вот с протестантизмом и так далее, и так далее. То есть был здесь достаточно широкий спектр. Вот. Тем не менее...
То есть он видел, как ведут себя свободные верующие люди в тюрьме.
Да,
и
безусловно.
Это важно, потому что потом вся его жизнь будет связана с исследованием Древней Руси через поиск документов и общения с старообрядцами, сибирскими.
Во всяком случае, очень большая часть угу. этого опыта, она была использована и вот в работе со староверами. Если вернуться в Новосибирск, точнее, отправиться в Новосибирск, то, собственно, это произошло, опять-таки, с подачи Михаила Николаевича Тихомирова, его учителя, когда было понятно, что...
Когда он сказал: «Коля, тебя сюда не пустят».
А
вот в Сибири открывается центр, математик, которого открывает мой знакомый, я с ним поговорил, езжай-ка туда, и я просто слышал этот рассказ за столом в молодости, и Николай Николаевич сказал: там рукописи есть, по моим представлениям, там должны быть рукописи. А дело в том, что у Михаила Николаевича была колоссальная библиотека древних рукописей, которую он завещал, кстати, и она сейчас в Новосибирске, на библиотеке в государственной. И рукописи были очень серьезные. Это,
начиная с XIV века.
Начиная с XIV века и бесценные абсолютно, и уникальные, и единичные, и так далее, и так далее. И Тихомиров, конечно, понимал, что их надо спасать, и спасал, и выцарапывал, и искал их, и покупал их как только мог.
Но в этом тоже, собственно, как бы мы наблюдаем преемственность, потому что до революции масса культурных людей, начиная, собственно, с Мусина и Пушкина, занимались тем, что собирали древнерусские рукописи, старопечатные книги, тем самым спасая их,
конечно,
собственно говоря, от
конечно.
Всяких случайностей, которых было предостаточно, в общем-то, угу. начиная с пожаров и кончая там конфликтами и так далее и тому подобное. Вот. Здесь надо заметить еще одну такую вещь. Ведь тогда была система, когда человек, особенно сидевший по политической статье, он не имел права жить ни в Москве, ни в Ленинграде. Была такая, как бы вот круг 101-го километра, когда люди могли жить только за пределами 101-го километра. Вернувшись из политического заключения, Покровский оказался на работе во Владимиро-Суздальском музее. Там он пробыл какое-то время, вот, где, кстати, он пересекался с Андреем Тарковским, они познакомились и, в общем, по-видимому, стали испытывать взаимную симпатию друг к другу. По крайней мере, это общение продолжалось достаточно давно,
спорадически,
но, тем не менее, довольно-таки долго, да, конечно. Вот. Но самый главный, конечно, период его жизни – начался в Новосибирске. В Новосибирске, где был постепенно образован Институт истории, и в этом Институте истории, он назывался Институт истории, филологии и философии, там был сектор археографии, то есть это сектор по изучению, по поиску, по публикации древних рукописей.
Да. И старопечатных книг.
Древних рукописей, старопечатных книг, вообще документов, потому что археография, ее не надо сводить только как бы к изучению древних рукописей, это вообще как бы наука о, скажем, публикации исторических источников, разных, самых разных. И было бы, наверное, удивительно, если бы в Сибири не были найдены вот эти вот самые рукописи, поиском которых стал заниматься сам лично Николай Николаевич и стал организовывать вокруг себя
такую молодёжь.
Группу молодежи, которая стала этим заниматься. Здесь надо сказать...
Здесь давайте я вас на минуточку прерву и вклинюсь и скажу, что есть такая книжка, как она называется?
Путешествие
за древними рукописями, да?
Путешествие за редкими книгами.
За редкими книгами, да. Значит, она первый раз вышла в издательстве «Книга», и потом несколько раз переиздавалась. Вот все, кто любит такую блестящую русскую речь, интригу, историю, этнографию, замечательное описание природы, так вкрапленные, потому что ходили же по тем местам, по глухим заимкам, вот. Пожалуйста, найдите эту книгу, это несложно, и прочитайте ее. И Покровскому принадлежит удивительное открытие. Он открыл скрипторий, он открыл место, где делали книги такими же, как их делали в 15 веке. Он нашел редкие документы. Сейчас мы к этому вернемся, но я должен сказать, что, к сожалению, мы должны сейчас спрятаться, как я говорю, нырнуть. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Это «Светлый вечер» с Петром Олешковским, Леонид Ситников в студии.
«Светлый вечер» на радио «Вера».